Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет, Дмитрий Юрьевич.
100 лет, 100 зим.
Да.
Где ты был, что видел?
Ой, где я только не был. Но в основном мотаюсь между Петербургом и Москвой. Но вот тут готовлюсь поехать в Германию. Не поверишь, 5-летнего дитяти на мастер-класс по скрипке повезу.
5-летнего?
Да, то что, ребята...
По скрипке?
По скрипке, а потом в Москву в Гнесинку на мастер-классы. Я не буду тебе говорить, сколько это денег.
Он действительно во что-то попадает?
Слушай, самая проблема, что он сам этого хочет. Обычно родители.
Да,
обычно.
Дело,
да. И это...
Я думал, ты издеваешься.
Нет, ты что? Я, как любой папа, естественно, мечтал его отдать в самбо, как бы, вот, потому что мне, вот, человеку, занимающемуся восточными всякими делами, как раз очень не хватает вот этой партерной вот этой всей истории, да? Ну, нет. Ну, что ж... Скрипач так скрипач. Так
молодец. Слушай, меня в детстве музыкой терзали, скрипка – это самое страшное. Там же слух чудовищный.
Там не нужен. Только слух, там вот реально, как, это как это, прошу за слово, какая-то метафизическая история, там, ну, вот душа нужна.
То есть, вот, естественно.
Да, то есть, если не прочувствуешь, не сыграешь. Это во мне это не барабас. Карданчик, и все такие, о-о-о. Нет, там немножечко другая. Очень тонкий инструмент, безумно тонкий, и все дико дорого. Все дико дорого, преподавателей нормальных нет. В общем, те, которые есть, стоят адских денег, ну и так далее. Но это, как бы, так сказать, боль.
Пожелаем парню
успехов. Боль, да, моя отеческая. Обычно, знаешь, там все выкладывают такие восторженные мамаши, такие, Вова, я ничего не выкладываю, потому что мне на самом деле, блин, я думаю, боже ж ты мой. В 5 лет уже вот так вот. Я думаю, что с тобой быть в 10? Ты папу уже жизни начнешь учить. Ну ладно, это мы так. Лирика. Вот еду в Нижний Новгород снимать видеоклип, читать лекцию. Вот оттуда я приеду уже в свой привычный прическе, потому что меня там будут делать ирокез. Да, я там буду петь про инстаграмчик в русском народном костюме с ирокезом. Все будет хорошо, вкусно. Вам понравится. Сегодня мы будем поговорить, ну, у меня как бы большой план, но я думаю, что мы не обо всем успеем рассказать, то есть перед тем, как перейти к деятельности эсеров, у нас остался такой промежуточный прослойный вариант между народной волей и формированием эсеров в самой главной террористической организации партии Дореволюционной России. Там были еще, конечно, но... Именно эсеры сделали себе на этом имя. И тут, как обычно, вот некая есть моральная дилемма стоящая, то есть вот... Ну вот, не знаю, Вера Фигнер, вот Морозов, вот они кто? Они все-таки они герои, злодеи, да, то есть, с одной стороны, ее вот оттарабанили столько времени в тюрьме, а с другой стороны, ну, и участвовали в покушении на царя и удачно, да. И вот, например, я тут выяснил с удивлением, что есть, сейчас не знаю, сейчас ли, но вот в 2013 году еще точно совершенно существовала литературная премия имени Германа Лопатина. Герман Лопатин – это еще один такой корифей, то есть, чтобы вы понимали, когда был суд над Азефом, когда выяснили, что он провокатор, никто в этом не верил, его судили 3 человека, 3 таких вот гранда, то есть, это был Кропоткин, Фигнер и Лопатин. Вот им, как бы троим, доверили это право, потому что они были непререкаемым авторитетом для всех партий. Лопатин, он, как и Морозов и Фигнер, он провел огромное количество времени в тюрьмах, и в частности, в том же самом Шлиссельбурге, который он называл «Шлюшен». Шлюшен, ну, не от слова, как бы, которое мы можем подумать, а от того, что туда все ссылали. Хотя хрен знает, может, и от этого слова.
Сразу добавлю от себя. Да. Обычно у таких граждан на личном деле написано «С методами оперативной работы знаком». То есть, не дурак совсем.
Вот.
И чем дольше просидел, тем лучше.
К сожалению, да. Вот не дурак – это вот дебатируемый вопрос, потому что я сегодня расскажу, как его взяли и что за этим последовало. И это, конечно, просто смех и слезы, тебе понравится. И дело в том, что вот я рассказывал, у нас был целый выпуск, посвященный про убийство шефа жандармов, значит, Судейкина, угу, которого ломами замочили практически в сортире. И он еще готовил ряд террористических актов. То есть он, в общем-то, был, ну, в некоторых местах пишут, что он организовал, он был один из организаторов, но действительно он как бы скрепил эту всю махинацию, воздействовал на то, чтобы все это привело к нужному результату, и потом присел. И вот как бы вот мы имеем этого человека, им названы, кстати, улицы, у нас тоже вот есть в Невском районе улица Германа Лопатина, журналистская премия присуждалась аж, по-моему, с 1968 года и до 2013 совершенно точно. И вот опять-таки вот это вот... как вот с этим быть? То есть, с одной стороны, террорист, ну, он сам не совершил ни одного террористического акта, но этому способствовал, он этого желал. С другой стороны, вроде как вот такой авторитет революционный, непререкаемый. И это вот тот самый скользкий момент, о котором сейчас разбиваются лбы всех, как про, так и контра. Вот тут у вас был какой-то шабаш, там, значит, Егор Яковлев выступал про мировую революцию, я чуть-чуть там посмотрел кусочек. И, собственно, вот сегодня мы про это поговорим, а во второй части нашего марлезонского балета я расскажу про покушение человека по фамилии Распутин. То есть у нас Распутин, он как бы известен, другой Распутин, а я вот расскажу про это покушение, не состоявшееся уже на Николая II. Ну, а про убийство Карповичем министра просвещения Боголепова, не знаю, если успею, расскажу, если нет, то, значит, в следующий раз. Значит, Герман Лопатин, ну, вот это в старости его портрет. Они все в старости выглядели как такая помесь Карла Маркса с, не знаю, кем, с Львом Толстым. Да?
То есть, модно такие... было бороды.
Да, ну, бороды, да, борода, это было модно. В общем, то есть все там, и Морозов, и Тихомиров, они все вот были с такими бородищами. Хотя в молодости он был бритый. На самом деле, картинка просто плохая в интернете, я ее не распечатал. Я сначала вкратце расскажу про судьбу этого человека, чтобы вы сразу прониклись. Это опять-таки вопрос о том, что там и ссылки, там невозможно было убежать и все такое прочее. Ну, во-первых, он был, в отличие там, от некоторых других народовольцев, он был сыном действительного статского советника. То есть, ну... В общем, в принципе, у него уже жизнь удалась по факту рождения. Родился он, кстати, в Нижнем Новгороде, в том самом, куда я поеду. Там вот, кстати, есть здание, которое я мечтаю найти, на котором висит табличка, что там Герман Лопатин родился. И вот эта журналистская премия, она присуждалась в Ставропольском крае. Почему в Ставропольском крае? Потому что он в 1861 году окончил Ставропольскую гимназию с золотой медалью. Еще один факт его биографии, который, ну, его во многом характеризует. И далее он поступил на, естественно, отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, где отучился, ну, естественно, как любой передовой человек в этом университете, он столкнулся с некой там нелегальной литературой и так далее. Но в университете он особо такой активности не проявлял, по крайней мере, той активности, которая бы привлекла внимание, значит, нужных нам служб. Хотя там он уже познакомился с теми, кто его потом будут называть членами кружка Каракозова и Шутина. И в 66-м году он окончил университет, в 67-м году он получил степень кандидата наук. То есть перед ним открывается стандартная история. Открывается путь полный, так сказать... почёта, уважения и успехов. Научная карьера. Папа не бедный. Сам он, значит, дворянин. То есть все хорошо. Жизнь удалась. Но, тем не менее, он от этой научной карьеры отказывается и, значит, через год нелегально выезжает в Италию. Почему? Потому что там разгорелось восстание, которое предводил Гарибальди. Лопатин хотел присоединиться, в этом поучаствовать. Но когда он приехал в Италию, там уже все закончилось, к сожалению, для него. Соответственно, он вернулся обратно. И с еще одним деятелем, эта фамилия у нас мелькала в рассказе, Феликс Волховский, они организовали так называемое Рублевое общество. Это Рублевое общество занималось такой научно-просветительской деятельностью, там собирались студенты, читали какие-то рефераты, параллельно они проповедовали идеи там, социализма и все, что с этим связано. Ну и, конечно же, немножечко нелегальную литературу распространяли. И вот, собственно, вот уже за это время, за эту деятельность он был арестован в 68-м году и присел, в общем-то, никуда бы то ни было, а в Петропавловскую крепость. Но тогда еще Петропавловская крепость была не тем адовым местом, которым она стала при уже народовольцах. Я напоминаю, что, например, Чернышевский там романсы написал совершенно спокойно. И вот тогда он после этого был выслан свою первую ссылку непосредственно уже к родителям. Этот вот тогда на Ставрополе. Тогда он назывался Ставропольский, Ставропольско-Кавказский округ. Дальше вот там, находясь в ссылке, ну, он, как эта ссылка была, он приехал к родителям, родители его встретили, папа, естественно, поскольку, значит, не последний человек в этом крае, он ему организовал, значит, какое-то место, каким-то там чиновником его устроил по особым поручениям, то есть он там, в принципе, освоился и даже работал при местном губернаторе. Вот такая у него была первая ссылка, которую, в общем-то, даже ссылкой не назвать. Естественно, параллельно он занимался всевозможной деятельностью научно-общественно-просветительской, а иногда по возможности и политически-просветительской. И тогда же он начал изучать Карла Маркса. Забегая вперед, могу сказать, что Герман Лопатин, вот этот человек, это первый человек, который перевел Карла Маркса. Он перевел его не весь труд, он перевел его где-то треть, но, соответственно, это вот он. И... Я рассказывал, у нас была целая лекция про дело Нечаева, и там было огромное количество арестованных просто потому, что Нечаев посылал много кому письма, которые компрометировали. Вот так вот, собственно, присела Засулич, которая потом покушалась на Трепова. С Лопатиным то же самое. Лопатин присел именно по Нечаевскому делу. То есть, это он уже присел во второй раз. И тогда он... совершил совершенно дерзкий побег, он убежал прямо с гаупвахты. Да, и вот после этого он уже перешел на нелегальное положение, ну, по понятным причинам. Дальше он организовал побег, вот я хочу прочитать, был такой, как бы сейчас сказали, лидер мнений по фамилии Лавров, один из идеологов там определенного движения, и Лавров про него, в общем, он организовал ему побег, выдав ему свой собственный паспорт. И Лавров, вот что он про него писал. «Ни одна фотография никогда не передавала проницательности и привлекательности взгляда сквозь очки его серых глаз, сразу внушавших доверие к нему и убеждение, что перед вами исключительная личность. Его теоретические рассуждения были всегда оригинальны, его практические идеалы были передовые и в самом полном обширном смысле этого слова. Его начитанность была поразительна для молодого человека, 25 лет его умение говорить было замечательно». В общем, просто великолепный, прекрасный человек. Но надо сказать, что для Лаврова этот вот молодой человек был просто кумиром. Он считал, что вот они, молодые революционеры, такие и должны быть. Он, соответственно, этого Лаврова туда переправил. А затем уже, получив на свое имя поддельный чужой паспорт, он переехал в Париж, где вступил в Первый интернационал. И там он уже как раз пытался, будучи в Европе, прилагать усилия, чтобы дискредитировать Нечаева, чтобы показать его истинное лицо. Вот там-то он начал переводить этот капитал Карла Маркса, и более того, он в 70-м году лично приехал в Англию и познакомился с Марксом, который говорил про него, что он единственный солидный русский, которого я до сих пор видел. Надо сказать, что Маркс вообще редко выдавал какие-то положительные характеристики людям.
Неудивительно.
Да, но вот про Лопатин оказал на него совершенно потрясающее внимание. Я не знаю, может быть, в этом сыграло роль то, что Лопатин начал переводить его монументальный труд на русский язык, не могу сказать. Но, тем не менее, факт остается фактом, Маркс его выделял среди русской миграции, а Маркс был очень желчный и такого, на самом деле, мизантропического склада товарищ.
Я так подозреваю, что он просто понимал, про что Маркс писал.
Конечно.
И в беседах Марксу это было очевидно.
Конечно, да, естественно.
Таких было немного, я
думаю. Да, приезжает человек, ну, то есть, это сейчас для нас там марксизм, капитал, а тогда, ну, как бы, это только появилось, оно в ограниченном тираже, все на, естественно, на иностранном языке, вот. И вот он начал, и он решил, что...
А сколько лет ему было?
Ему было, значит, в 61-м году он окончил гимназию, соответственно, ему было где-то там, сколько лет, 15-16, соответственно, в 70-м...
Меньше 30.
Ну да, еще 30 не было.
Ну, в общем-то, это, во-первых, да. Скажу, как некоторым образом причастный знание иностранного языка на уровне... позволяющего хотя бы понять, что в капитале
написано. Да, он знал там, в отличие от какого-нибудь Шелейка, мужа Ахматовой, который там знал несколько десятков языков, он знал всего лишь 3 иностранных языка, но зато он владел ими в совершенстве. И это были ключевые языки, которые тогда... Ну, это вообще была основа вот нормального вот этого гимназического образования, что люди, которые... Я вот читал воспоминания... Господи, не Амфитеатрова, Успенского, Глеба Успенского, он писал о том, что... любой нормально учившийся в гимназии человек, он выходил, зная как минимум еще 2 иностранных языка, а как правило еще 3, на которых он абсолютно свободно общаться и работать. Это, собственно, и спасало многих потом в эмиграции, скажем, когда они оказывались, многие занимались там переводами, потому что они владели языками и сучились нормально. Вот Галопатин был как раз из этих. И он решил, чтобы объединить революционные силы, это еще было до вообще, то есть это еще 70, самое начало 70-х годов, там еще там Перовская, Желябова там вообще как бы совершенно другими делами занимается, он решил вызволить Чернышевского из ссылки, то есть сделать его таким, как это, баннером революционного движения. Для этого он в 70-м году вернулся в Россию и пытался, соответственно, освободить Чернышевского. Ему не удалось. В Иркутск он приехал, и вот, собственно, после этого он очередной раз присел и очередной раз бежал. Очередной раз бежал уже, значит, там. Причем сначала он дважды бежал неудачно, его ловили, а затем уже в 73-м году, когда был судебный процесс в самом городе Иркутске, там был перерыв. И вот во время этого перерыва он сбежал, и я уж не знаю, каким образом он скрывался в тайге от конвоя. Да, то есть этому человеку Шлиссельбург потом был, конечно, не страшен. Причем он таки добрался до Санкт-Петербурга, там на перекладных на собаках, и оттуда совершенно спокойно выехал за границу. То есть, опять-таки, это... говорит о том, какая система была тогда в революционной России по части там, контроля и так далее. Все, что ты понимаешь. Переехал в Париж, женился, там у него родился сын, которого назвали Бруно. И дальше, соответственно, он несколько раз нелегально приезжал в Россию. Тогда уже в конце 70-х годов началась вся эта история, которая посвятила огромное количество лекций «Земля воля», «Народная воля». В общем, вы все это теперь знаете. И, значит, в 79-м году он приехал нелегально, его опять арестовывают, на этот раз отправляют в Ташкент в ссылку. То есть, вот опять-таки, вот логика и политика царских властей, она иногда остается у меня за гранью понимания. То есть, ну, это рецидивист, да, человек, тем не менее, его отправляют в Ташкент. Там он чуть меньше года жил у Ашадиных, это известная фамилия в народовольческой среде. Более того, опять-таки, глава этого семейства, он сделал так, что тот свободно передвигался по городу, потому что он как бы поручился городским властям за Лопатина. Но затем его из Ташкента переслали в Вологду, а из Вологды бежали все. Вот все, кто там находился, ну, почти все, все, кто там находился, все оттуда бежали. Он, опять-таки, совершенно спокойно сбежал, переместился в Европу. И вот здесь мы приходим уже к ключевому моменту. 83-й год, когда все, народная воля разгромлена. Началась так называемая Дегаевщина. И в 84-м году Лопатин примыкает к народной воле, организовав, то есть став членом так называемых младонародовольцев. И он возвращается в Россию для того, чтобы продолжить это дело. И самое главное, что нам крайне интересно, для того, чтобы продолжить террористическую деятельность. Были определенные планы, о которых я сейчас расскажу. И, собственно, вот первым как раз его удачным предприятием было убийство этого самого Судейкина, за которым он стоял, за организацией которого он стоял. Но длилось это недолго, он был арестован, но прежде чем мы к этому приступим, соответственно, я бы хотел прочитать, то есть уже разобрать более подробно этот процесс и прочитать несколько характеристик, которые были даны Герману Лопатину. Например, Лев Тихомиров, известный народоволец, ренегат. Герман Лопатин был действительно очень симпатичной личностью. Чрезвычайно талантливый храбрец, красавец, ну, естественно, столько раз бежал. И авантюрист в душе, способный на миллион вещей, балагур и рассказчик, который умел и статью написать, и устроить побег из тюрьмы, много читал и бегал за бабами. Ну, why not? Собственно, ничего плохого в этом не вижу. Человек на все руки, и притом с сердцем весьма нежным и с чисто дворянским чувством благородства.
Его недостаток составлял только вообще легкомыслие, преобладание фантазии и вкуса к блестящему фейерверочному. То есть немножечко был позер. В глазах серьезного политического деятеля это был огромный недостаток, не допускавший никакого серьезного прочного построения. И Лопатин действительно свою долгую радикальную жизнь ни в одном серьезном деле не имел участия. Он имел все-таки в одном деле участие, как минимум. В нескольких делах просто ему не удалось поучаствовать. Он сам сознавал эту свою слабую сторону и отчасти мучился ей, но природа остается природой. В последний момент деятельности Лопатина в Петербурге его очень испугались, считали весьма опасным. Это ошибка. Конечно, Герман Лопатин мог много накуролесить, мог устроить какое-нибудь покушение, но он обязательно должен был быстро попасться и все свои дела провалить. Как и случилось. Так оно и реально и случилось. Другим же личным недостатком Лопатина, пишет Тихомиров, было безбожное вранье. Но тут, конечно, надо все-таки понимать, что это личное мнение Тихомирова, это надо делить на 10, но тем не менее. Он врал и хвастал, как охотник неудержимый, ну и как рыбак, наверное, да, и просто постыдно врал так, что даже не мог обмануть. Это было нечто болезненное. Замечательно, что сын его маленький унаследовал это неудержимое хвастовство. Едва достигнув лет 8, он уже говорил маленьким товарищам: «Ты знаешь, все дети, когда родятся, вот такие. А я, когда родился, был вот такой». Но за исключением вранья, от которого он не в силах был удержаться, Герман Александрович был замечательный, милый, привлекательный человек, честный, храбрый, великодушный, которого трудно было не любить. То есть это был такой вот человек, действительно, которому просто прощались его недостатки, потому что его положительные качества их как-то перевешивали. Бывают такие люди.
Жаль, не написано, про что конкретно врал. Я как опытный враль могу тебе сказать, что для того, чтобы грамотно врать, нужна очень хорошая память, чтобы ты помнил, кому ты говорил это, кому говорил это, кому говорил. Вот если у тебя памяти, этого да. нет, тут странно, понимаешь, если закончил с золотой медалью, знал языки с памятью полный порядок.
Вот, это какая-то психическая. Вот не решение. Факт, понимаешь, к сожалению, мы увидим потом во время его ареста, как его личная память его подвела. Вот тот же самый Глеб Успенский писал, что он знает в совершенстве 3 языка, ну вот я говорил об этом, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом и с мужиком, и в то же время может войти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это изумительная натура, удалой и добрый молодец. То есть, ну, такая душа компании.
А зачем врать-то тогда? Непонятно.
Возможно, приукрасить. Возможно, приукрасить какие-то свои дела. Ну, ты ж пойми, опять-таки, вот это то, о чем. Понимаете, когда вот пишут всякие справочники, там, бежал оттуда, сюда. Для нас это просто фасад. Ну, вот, а представляешь, он потом попадает в какую-то среду, где особенно есть дамы. Это человек, который сбежал с гупмахты, из-под конвоя, а потом он еще там мотался по тайге. У него это целое приключение, вот он попадает в какое-то общество, но это же просто гвоздь программы.
Это ж не вранье, это да, приукрасить.
Это суперстар. Возможно,
художественный дар, я бы сказал.
Поэтому я и говорю, что, возможно, Тихомиров, он немножечко...
Зависть.
Да, возможно, зависть. Хотя вот опять-таки он начинает и заканчивает с тем, что при всем при этом он был вот великолепный и прекрасный. Как вы помните из предыдущей лекции, если вы ее смотрели, если нет, то можете посмотреть. Значит, такой некий Сергей Дегаев, он подорвал некий кредит доверия в народной воле, то есть выяснилось, что он работает на два фронта, и вот это я вам прочитал одну характеристику, а вот, например, характеристика другого народовольца Русанова. Лопатин становится до известной степени диктатором. То есть, когда Лопатин вернулся в Россию, он, ну, для того, чтобы объединять эти разрозненные силы, он, естественно, прилагал какие-то прилагал усилия, извините за софтологию, требовавшие, естественно, какого-то диктата. Это не всем нравилось, особенно так называемым молодым народовольцам. Там был такой Якубович, известный человек. И хотел бы зачитать воспоминания другого персонажа, о котором мы будем потом говорить очень подробно. Это Михаил Гоц. Это один из главных спонсоров партии социалистов эсеров, и это один из, получается, 3 ключевых ее персон, наряду с Виктором Черновым, главным идеологом, теоретиком партии эсеров, ну и, конечно, Евну Азефом, который был главой боевой организации, ну и параллельно работал на правительство, не забывал ни тех, ни других. Михаил Гоц пишет: Весной 84 года в революционных сферах заметилось некоторое оживление. В центре стал довольно сильный исполнительный комитет, центральная группа из 17 человек во главе с распорядительной комиссией из трех, с Германом Лопатиным во главе. То есть, если у партии «Народная воля» был исполнительный комитет и партия, то здесь был исполнительный комитет и еще даже распорядительная комиссия из трех человек. То есть, некий такой триумвират, который эту партию руководил, но главенствовал Лопатин. Стали готовиться к новой решительной схватке. И вот потрясающая мотивировка, да, то есть всегда интересно, как вот эти люди приходят, да, в террор и так далее. Мне также предложили заняться с рабочими, но я от них отказался, от занятий. Я никогда не чувствовал никакой склонности к этому делу, хотя я понимал вполне всю его важность. Особенные свойства моего характера, постоянное пребывание с детства в кругах буржуазии, ничего общего с народом не имеющих, делал меня малогодным к роли пропагандиста. Мне всегда было очень неловко с народом, я не умел говорить с ним и приспосабливаться к его взглядам. Только с более развитыми, достаточно революционными резинированными рабочими, я чувствовал себя свободно. Поэтому он отдал свои силы террору. То есть, открытым текстом говорится о полном расслоении общества. Это я сейчас просто... У меня лекция в Нижнем Новгороде про неизвестного Горького. Кстати, потом можно будет отдельно у тебя снять. Это очень интересная
никаких
тема.
Проблем. Да. Только за.
Да. И вот Клим Самгин. Клим Самгин – это... Во-первых, хочу сказать небольшой втопчик. Я тут сейчас смотрю сериал.
Советский.
Советский. Еще советский, да. Он начал в 83-м году сниматься, вышел в 86-м. Это еще было время, когда можно было перекрыть Петропавловку и спокойно там устроить съемочки, перекрыть полулицы в Москве, навесить там вывески на фасады. Я смотрю, просто я охреневаю. Мама дорогая. Ну, я просто узнаю эти места, да. Я в диком... в восторге от этого сериала. Я не думал, что я... Во-первых, там актеры потрясающие, там вот еще, ну, то есть, такой переходный период, то есть, и есть еще вот эта кинематографическая советская школа, там, конечно, ну, все понятно, свет говно, там еще понятно, все, что ты говоришь, но вот во всем остальном идеально все сделано. Там и Маковецкий, и этот, господи, Джигарханян, и, ну, в общем, там Соловей, Екатерина, вот. А самое главное, там прекрасно, вот это очень хорошо показано. Угу. Вот эти разговоры за рюмкой водкой про судьбы народа, а потом, когда ты с этим самым народом соприкасаешься, ты от него просто бежишь. Вот это там показано просто вот идеально. И вот об этом, собственно, Гоцы пишет, почему он не пошел работать в рабочие кружки. Ну, потому что вот, ну, как бы...
Я вам страшное скажу, что вот это вот, там, 20-е годы, 30-е, 1937 год – это конкретные проявления народовластия, народная власть. Да. Она вот такая, не такая, как кажется, когда ходят на выборы президента Обамы, которого выбирает непонятно кто, а когда конкретные представители народа, ну, столкновение… человека, непричастного к народной жизни, с пролетарием или, боже упаси, с крестьянином, оно даже сейчас повергнет в ужас кого угодно, ибо это совершенно не то, что может показаться, и не то, за счастье чего вы так яростно боретесь.
Дальше Гоц пишет вот про что. В то время явился в Москву Николай Михайлович Флеров, или Флеров, я не знаю, как правило, ну, Флеров, наверное. С одной стороны, как главарь партии, с другой, как представитель и горячий пропагатор идеи только что образовавшейся вследствие раскола новой партии, называвшейся вот этой молодой партией народной воли. Я не буду сейчас посвящать отдельно эту историю про то, как эта молодая партия бодалась со старой партией, там молодые хотели одно, народовольцы хотели в листке народной воли номер 10 поместить свою статью вместо статьи Тихомирова. Ну, в общем, такие идейные тряски, пока оставим это. Дальше Гоц пишет, некоторая властность, вот о чем вот Русанов говорил, с которой приступил к делу Лопатин, раньше малоизвестный в борьбе народной воли, вооружила против него несколько уцелевших после киевских арестов членов недавно образовавшегося комитета. В общем, у них там начались какие-то распри, которую они пытались решить. За Флёровым явился в Москву Лопатин. Чуть не с первых же дней его приезда он многим стал известен под своей настоящей фамилией. Вот это как бы первое, да, такой... что никакие народовольцы никогда себе не позволяли. Уж на что мелкой сошкой был я, однако скоро и я узнал, что прибывший в Москву нелегальный Григорий Петрович знаменит Лопатин. То есть,
Это он сам рассказал?
Да.
Молодец.
Прекрасный, да. Вот это здесь как раз мы постоянно будем вспоминать характеристику Тихомирова, которую он ему дал.
Слово «вранье», видимо, подразумевает страсть к хвостовству.
Возможно, возможно.
Тут хлестаться принялся, что это я такой секретный, беглый.
Несмотря на такую страшную неосторожность, даже дерзость, Лопатин не погиб в Москве благодаря более всего своему счастью. Он обедал в студенческой кухмистерской, где постоянно бывали шпионы, часто по вечерам отдыхая на бульваре, собирал вокруг себя шумные кружки студентов и курсисток.
Ладно.
Открыто посещал и ночевал своих приятелей из либеральной московской интеллигенции. Раньше такой открытый образ жизни был не так опасен, потому что тогда он имел возможность разъезжать в первом классе, останавливаться в лучших гостиницах. Но когда средства поубавились и приходилось подтягиваться, эта смелость, ну, подтягиваться, иметь в виду затягивать пояса, а не на турнике, эта смелость давала уже гораздо более возможность погибнуть. Эта же смелость, самонадеянность, следствие долгого счастья были причиной его ужасной гибели с массой адресов и заметок и так далее. Вот так вот он совершал такие выезжи, нигде особо не парился по поводу, значит, какой-то самой настоящей конспирации, и, значит, вот тут идут описания его как раз передвижений, как они типографию пытались организовать с рядом людей. И в 1984 году даже они пытались начать печатать это все дело. Попов, один из вот этих младнародовольцев, пишет: «Все лето Лопатин разъезжал по России, объединяя организации, подготовляя разом два покушения. В Петербурге на министра внутренних дел графа Толстого, а в Москве на прокурора судебной палаты Муравьева». Это тот самый Муравьев, который был обвинителем в деле пермомартовцев. Это тот самый Муравьев, которого Сонечка Перовская со своим братом спасли в Пскове, когда в пруду они катались на плотах. На плоту. На Луганском заводе из похищенного динамита было приготовлено 6 бомб, которые сам Лопатин привез из Ростова в Петербург. В отсутствие Лопатина его заменяла Салова. То есть он, мало того, что разорвал, еще и с бомбами передвигался совершенно спокойно. Был такой очень популярный публицист Михайловский, который печатался инкогнито даже в народовольческой прессе. Михайловский не мог и не хотел признать рациональность фабричного и аграрного террора как агитационного средства среди широких масс. «Став на этот скользкий путь, легко докатиться до грабежа и разбоев», — говорил он с раздражением. Я бы хотел, чтобы у вас это осталось в памяти, потому что, когда мы будем вообще говорить об отношении интеллигенции к террору, об отношении кадетов к террору и так далее, это надо вспомнить, потому что Михайловский – это яркая личность, яркий пример того, как можно левой рукой писать статьи в террористический орган народной воли, а правой рукой писать о том, как террор, в общем-то, ужасен, и вот он легко докатится до грабежа и разбоев, что и случилось потом, уже в начале 20 века. Прекрасный тоже пример. Весной 84 года в Петербург приезжал и Флеров. Он предложил Лопатину уничтожить Толстого, заколов его кинжалом на аудиенции.
Льва Николаевича?
Нет, Толстого министра внутренних дел, конечно же, Дмитрия, конечно же, Толстого. Нет, Льва Николаевича за что? Лев Николаевич, там это отдельная история про отношение Льва Николаевича к террористам. Возможно, мы как-то я сформирую. Я просто сейчас думаю, как, в каком контексте читать дальше, потому что я же всегда объясняю проблему. Например, Лопатин, да, приходится начинать опять сначала, то есть мы не совсем в хронологическом порядке идем, то есть, а как-то так все время со сдвигами. И вот отношение...
Зарезать на аудиенции
отлично. Зарезать, если отлично. Мезенцова зарезал Кравчинский посреди бела дня, как же ж, а я-то чем хуже, да. Зарезать на аудиенции министра внутренних дел. То есть,
поставить на нож, да.
Посадить на ножичек, как писал Достоевский в повести «Бедные люди», описывая район Коломны, что там отставной солдат ждет на ножичек купчишку подгулявшего. Так вот он описывал эту замечательную местность, где вот мне посчастливилось тут второй объект недвижимости прикупить в доме старухи Проценщицы, кстати. Да. Сделаю об этом сюжет у себя на канале. Попов, да, вот пишет: и предложил Апатину уничтожить Толстого, Заколов и Укинджала на аудиенции. Вначале он уговаривал Моисеева идти с ним, тоже еще один там из младых народовольцев, но тот отклонил предложение. Тогда Флеров отправился к Толстому с рабочим Богдановым. На аудиенции вместо министра вышел его какой-то товарищ. Опять-таки, зацените контекст, что можно спокойно прийти на прием к министру внутренних дел, но в данном случае вот не вышел к нему на прием. Угу. А потом, забегая вперед, вышел министр внутренних дел, да. Сипягин, которого вчера буквально водил экскурсию об этом, которого Балмашов и пристрелил в Мариинском дворце. Ну, мы об этом поговорим отдельно. Это было самое первое покушение эсеров. То есть, до этого Карпович был, но там по касательной, это потрясающе. Они потом долго спорили между социал-демократами и эсерами, чье это покушение, то есть, кому его приписывать. В общем, там, там все прекрасно.
Мне вот, кстати, странно, что сам подход меня с точки зрения сегодняшней, сам подход удивительный. То есть, это значит лично гражданин взять там нож, пистолет, револьвер, отправиться, значит, в самое, так сказать, кубло, застрелить или зарезать самого главного, убежать оттуда ты не сможешь, ну, это 154%, то есть, ты таким образом подставляешься как-то вообще непонятно.
А я тебе объясню, почему.
Ну,
пропагандистский эффект.
Да, я понимаю.
Пропагандистский эффект.
Я буду кричать на суде, еще чего-то там, но суть террора, на мой взгляд, не в этом. Надо было с винтовочкой на колокольне засесть и стрелять его самого, его окружение там и всякое такое. От этого толку гораздо и расклеивать прокламации. А ты ж себя подставил. Ну, короче, если подходить грамотно, то ущерба можно было нанести гораздо больше. Если убить, например, 10-х, это не спрячешь.
Я тебе хочу сказать, что вот в это время, в начале 80-х, винтовочка еще был не самый ходовой товар. В русской армии только, наконец, начинало вводиться нормальное нарезное оружие.
Там... В конце концов, на улице с обрезом подойти, как этого Мезенцева зарезали, так стрелять гораздо проще и убить можно гораздо. Не понимаю вообще. Не было у них толкового руководителя.
Я тебе объясню второй раз, потому что это... Вот как, вы помните, да, что Кравчинский сначала хотел отрезать голову Мезенцева?
Меня поражает, ты понимаешь, вот люди идут на совершенно конкретное убийство, и при этом башка какими-то совершенно непонятными идеалами оснащена, какой-то
время
беспросветной глупостью.
Время было такое, Дмитрий Юрьевич, они были романтики вот. Революции. Романтики с большой революционной дороги. В общем, так покушение Флерова и не состоялось. Лопатин продолжал подготавливать...
Этого они не стали убивать.
Но не случилось. Покушение на Толстого и Муравьева Лопатин продолжал делать. В Москве он познакомился с Белино-Брыжовским. Это человек, который оказался, значит, агентом потом охранки. И вот тогда-то в Москве Лопатина не тронули, но арестовали его 7 октября в Петербурге на Невском. Его арестовали практически напротив, вот на мосту, который напротив Казанского собора. В тот же день на Невском была арестована Салова и его подельница. На квартире у них были найдены бомбы, а у Лопатина при аресте были захвачены записки на тонкой бумаге с адресами и характеристиками лиц. Молодец. И вот тут мы как бы переходим...
Базу данных заарестовали.
Переходим к характеристике, которую дал ему Борис Дмитриевич Оржих. Я уже рассказывал про этого человека. Это южный младый народоволец. Герман Лопатин, будучи хорошим теоретиком, человеком высокой культуры и глубокой эрудиции, умевший импонировать представителям всех классов, но это реально все отмечали, да? Я вот только что не зачитывал характеристику Успенского, где он писал, что он и с рабочим, и с профессором мог находить общий язык, был сущим ребенком в конспиративном отношении. Разъезжая по всей России, собирая и объединяя различные революционные полезные общественные элементы, он заносил в свою книжечку листовку всех и все под их настоящими именами. Погодь. Большей частью с самыми непростительными для революционера организатора комментариями и характеристиками. Как, например, Ейск. Лука Колегаев, банкир революции, дал 3000, обещал еще.
Я представляю, как охерел бы Лука, увидев такой
революционеры.
Ну, во-первых, тут опять-таки откуда деньги? Давали, давали деньги простые люди. Причем 3000 это до хрена, ребята. Это
за год столько не заработать.
Да, за год столько не заработать, да, это очень большая сумма на самом деле, 3000 рублей.
Я это, извини, опять перебью, это какая-то вообще чудовищная сельская самодеятельность. Любая организация – это в первую очередь дисциплина, а значит, беспрекословное подчинение и исполнение. И это самая конспирация. Ты обязан. Не потому, что ты для нас такой драгоценный, а потому, что ты же, скотина, всех подставил, товарищей по опасному бизнесу вообще. Это что такое? Это, ну как это? Банкир-то из самых добрых побуждений в заботе о народе, и тут его впрудили в органы внутренних дел. Ну что это?
Дальше.
Негодяй.
Ейск. Лука Колегаев, банкир, а, ну да, это сказал. Угу. Луганск, такой-то техник, прекрасно приготовляет бомбы.
Молодец. Я представляю, как тогдашние опера угорают. Читаю эти откровения.
Ну, у нас, кстати, так сказать, из личного опыта точно такие же идиоты, когда кого-то там хватаешь с барсеткой, а у него кто сколько денег должен, где, как, куда, это прекрасно. Вместо того, чтобы память тренировать. Так-так.
И далее характеристики целого ряда членов группы и так далее. Почти все центральные группы главных городов России, где он успел побывать, были записаны у него в книжечке целиком с их адресами, паролями, шифрами и тому подобное.
Идиот. Идиот, натурально.
Вот тут мы
простота
опять, тут мы опять мы вспоминаем его характеристику, данную ему
вот Тихомирову. Тебе и золотая медаль. Настоящий интеллигент. Настоящий.
И вот, соответственно, из обзора деятельности департамента полиции с 1 марта 1981 по 20 октября 1994 года. 6 октября 1984 года Лопатин был арестован со всем складом различных документов, из которых, благодаря неожиданности ареста, не успел ничего уничтожить. А дело в том, что он-то думал, что если его будут арестовывать, он такой сильный, ловкий, он успеет это все съесть. Я уж не знаю, как он это всю целую...
Трехтомник, да?
Ну, там не трехтомник, там книжечка зарисована, ну, как он... Так разгрызть или, ну, то есть, это тоже для меня загадка. В числе вещественных доказательств у Лопатина оказались два разрывных снаряда, предназначавшихся, по его словам, для убийства министра внутренних дел графа Толстого. Кроме того, была...
По его словам!
Из этого юмористические книги для будущих сотрудников можно писать.
Кроме того, была найдена прокламация исполнительного комитета партии народной воли, поручавшая убийство прокурора Московской судебной палаты, ныне министра юстиции и статс-секретаря Муравьева, что и подтвердились произведенным в Москве дознанием о лице, на которого возлагалось это поручение. Найденные Лопатина заметки с адресами указали путь к выяснению значительного числа революционных кружков, и предпринятые по поводу этих арестов расследования коснулись весьма многих городов. То есть, большое спасибо сказали...
органы охраны правопорядка.
Да, Герману Лопатину. И Попов дальше пишет. Адреса, захваченные Лопатином, были расшифрованы, и многие были без шифра. Зачем? Зачем? По всей России пошли аресты. Оплошность Лопатина стала известной в разреволюционных кругах.
Оплошность!
Оплошность!
Идиот, блин!
И всюду вызвали возмущение, логично, естественно. Опять заговорили о вреде и гибельности централизма. Опять стали выбрасывать лозунги по молодой партии народной воли, которые они ратовали за децентрализацию. После ареста Лопатина и Саловой он остался во главе партии, это имеется в виду Якубович. Ну и, в общем, да, это, конечно, был колоссальный удар по деятельности...
На совершенно ровном месте.
Да, на совершенно ровном месте. И вот Лопатин потом писал, что... Это несчастье таким тяжелым камнем лежит на моей душе, что я предпочел бы лучше 10 раз умереть, чем быть невольным виновником несчастья стольких лиц. Никто, надеюсь, не заподозрит меня в трусости, но это... Да, в трусости его никто не заподозрил, и все об этом писали. Меня, старого тирана русской революции, много раз стоявшего лицом к лицу со смертью, потом не боявшегося его. Дело в том, что на моих руках была такая масса дел и адресов, что никакая память не смогла бы вместить их, и потому волей-неволей мне приходилось...
записывать. Ну, в общем, не был он в школе для шпионов, где тебя учат, собственно.
Ну, это вообще абсолютно другое, даже без, как ты понимаешь, никакие уголовников ведению оперативной деятельности никто не учит. Ни в каких школах, ни в шпионских, ни в оперативных. А они, тем не менее, все знают и умеют. Вот как ты сам себе, гражданин Лопатин, это представлял? Вот тебя арестовали, и твоя записная книжка, ну, не успел сожрать. И вот твоя записная книжка попала в руки сотрудников органов внутренних дел. Неужели в башку не приходит, какой ты ущерб причинишь? Или ему, по всей видимости, казалось, что он такой умный, что он такой ловкий, вот это вот хождение в столовые, общение со всеми, его никто не трогает, это товарищ Сталин называл головокружение от успехов.
Абсолютно, абсолютно точная характеристика, головокружение от успехов, и просто Лопатин, ну, грубо говоря, он приехал на своей такой вот романтической славе. Он не был членом «Народной воли» до этого, он не был знаком с господином Михайловым, которого называли дворника, который их всех вымуштровал, хотя сам вот я тоже попался на идиотском абсолютно случае, я об этом рассказывал, в фотографическом бюро его арестовали. И поэтому вот это очень характеризует этих людей.
Понимаешь? Я бы, кстати, заметил всем, так сказать, нашим слушателям, что это конкретный пример, как человек абсолютно не глупый.
Да, абсолютно не глупый.
Интеллектуал.
Интеллектуал, смелый, да. Мужественный.
Капиталы Карлов Марксов не каждый понять-то может, не то что перевести. И при этом, вот обратите внимание, вот здесь мегаинтеллект, а вот тут ты конченый дебил. И так происходит, увы, со всеми нами.
Проведя мостик в наше время, можно сказать, что я вот иногда, когда слушаю реально, мы когда будем говорить про партию социалистов-революционеров, я там буду касаться ряда личностей, как, например, историк, довольно известный в этой среде Морозов, который иногда такие сентенции выдает. У них там есть такие круглые столы в мемориале, которые я смотрю, наверное, я еще 2,5 инвалида. Вот. Но я, потому что мне по профессии обязывают. И я просто его нарежу и выдам некоторые его характеристики Савенкову, тому-сему. И я вот слушаю и думаю, ну, как бы, сударь, вы вообще не понимаете, как жизнь устроена? Или вот откуда это берется? То есть, ну, полная вообще профанация. А вот, пожалуйста, да, типичный как бы пример. Причем Лопатин, он вот в этой книжке, например, описывается так, что у него была не записная книжка, у него было, например, в карманах у него оказалось 11 клочков папиросной бумаги с незашифрованными.
Скорее всего, да.
Ну, скорее всего, да.
В детстве, извини, перебью, у моего товарища, там, соседа по дому, у него была газета «Искра». Я одну настоящую видел. Вот она была на очень-очень тонкой папиросной бумаге напечатана, и, скорее всего, у него была не записная книжка, а именно набор листочков.
Ну да, набор листочков.
И поэтому он и рассчитывал их сожрать, наверное.
Да. Почему на папиросной бумаге печатали, надеюсь, вы знаете. Во-первых, для того, чтобы удешевить, а во-вторых, что самое главное, чтобы проще, да, было через границу переправлять, естественно. Лопатин, обладая незаурядной физической силой и ловкостью, был уверен, ну да, что в случае опасности он это все съест. Среди бела дня переодетые охранники схватили его за руки.
Угу, не дебилы. Ну, естественно, да.
И прежде чем он успел что-то понять, уже сидел на извозчике. Опомнившись, это он уже вспоминает, я начал кричать о помощи, думая взбудить минутное замешательство и в то же время проглотить бумажку. И действительно, я вырвался на секунду, но вслед за тем на меня набросили сзади еще несколько человек. В общем, оттарабанил он в Шлиссельбурге, я уж не буду об этом рассказывать, потому что, ну, я много рассказывал этих судеб, что все понятно, да, вы все знаете эту историю, там менялись, значит, условия заключения, вышел по амнистии без сохранения прав, но вышел уже больным человеком, подал прошение, уехал в Вильно, жил там. Ну и потом он вернулся в Петербург, жил на Карповке, 19, такой дом с курдонером, он вошел в историю как дом литераторов, умер в 18 году своей собственной смертью, или в 17-м, ну, в общем, где-то в этом районе, похоронен на литературных мостках, оставил, на самом деле, богатое литературное наследие, он был и переводчик знатный, как мы уже выяснили, он не только Маркса, естественно, переводил, вот, и у него еще там, и он даже стихи писал, ну, в Шлиссельбурге они все там стихи писали. Вот такая вот судьба. То есть, соответственно.
А товарищи по опасному бизнесу с ним больше не дружили?
Ну, нет, ну, в смысле, а как там уже дружить? Все, он присел. Нет, дружили, конечно, но я еще раз говорю, когда он вышел из Шлиссельбурга, ну, как бы такая отсидка, она стирает, как бы, все, да, он был одним вот из авторитетов и непререкаемых, когда понадобился вот этот общепартийный суд, вот он вместе с Вигнером и Кропоткиным судили Азефа.
Обалдеть. Я бы на пушечный выстрел не подпустил вообще никуда.
А вот так вот.
Странные люди были, вот идеалисты, вот. Очень странные.
Нет, естественные идеалисты, а как тут без идеализма? То есть, если ты будешь смотреть на вещи практично и здраво, ты понимаешь, что, ну, там, долой Путина, ну, окей, хорошо, ну, допустим, и что дальше? Ну, то есть, ну, давайте практично на вещи посмотрим.
Я могу рассказать.
Нет, я тоже
надо
могу.
Надо строить организацию. Да, внутри организации должны быть внутрипартийная дисциплина, конспирация, выявление засланных, убийство этих самых засланных. И кто-то
но
должен...
это же не в Фейсбуке писать посты.
Да, и кто-то должен выявлять. Кто-то должен приговаривать к смерти, а кто-то должен убивать и ликвидировать следы от произошедшего. И а какой же тут идеализм? Тебе противостоит государственная организация, а ты, чтобы ей противостоять, должен уметь с ней бороться, предпринимать какие-то специфические достаточные вещи. Никакому идеализму здесь не место. Иначе вы все вот так вот с клочками папиросной бумаги сдадите всех, кого только можно. Ужас.
В общем, теперь мы переходим ко второй части марлезонского балета, она тебе тоже понравится.
Извините, да. Вот, как известно, у нас периферийная империя, и несмотря на все прелести, происходящие у нас, это, как правило, всегда сильно позже, чем в Европе, и в специфических формах. Ну вот в Европах, а они, соответственно, зная иностранные языки, читая литературу, а они опыт зарубежных товарищей вообще никак не перенимали?
Там? Нет, они перенимали опыт зарубежных товарищей, более того, это был основной базис для суждений их, но они, естественно, его перекладывали на рельсы собственной страны. То есть там, поэтому, как начиная с идеологической постановки вопроса, я уже говорил о том, что были, например, концепции, что русский народ готов к революции, потому что община. Была концепция, что русский народ не готов сейчас к революции, его надо к этому подготавливать, отсюда все эти вхождения в народ и так далее. Вот. А что касается террористической деятельности, но мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали, и это такой вот очень обидный, как выяснилось, для некоторых вопрос. Ну, Россия вот, – это родина профессионального терроризма, то есть партия «Народная воля» – это первая профессиональная террористическая организация. И это не только мое, но я-то что, я-то просто… Не звать никто и хрен с бугра, да, но это мнение там и известных маститых историков, как все того же дико уважаемого и любимого мною Олега Будницкого, да. То есть он точно так же говорит, что да, вот.
Какие-нибудь еврейские сикарии.
Ну, мы уже об этом говорили, да. То есть, мы, есть определенный набор, да, то есть пропагандистский эффект на наличие организации, наличие технических средств. Вот, и поэтому, вот если мы это все сложим, ну, да, конечно, в принципе, Брут тоже террорист. С одной стороны, но с другой стороны...
Но это, я бы сказал, предтеча.
Да, ну и чё? То есть, как бы он что? Он реально ставил перед собой задачу убить тирана. Он не ставил перед собой задачу потом выступить на суде, и чтобы за ним пошли там миллионы, и там скинуть чего-то и так далее. Поэтому, ну, хотите думать так, думайте, это ваше право. Я, в отличие от многих, не категоричен в этом отношении. Вот есть такая точка зрения, я вам ее предлагаю. Не согласны? Да, пожалуйста, господи.
Идите в жопу!
Да нет! Кто ж против-то? Ради бога. На то мы все разные люди, чтобы у нас были разные мнения. Вот.
Ну, сравнивать, по-моему, просто глупо. То есть, надо оценить размах.
Естественно. Вот. Поэтому вот в данном случае, ну, они ориентировались прежде всего на народную волю. И об этом, кстати, сейчас вот очень важно этот момент заметить, потому что вот мы сейчас переходим ко второй части. Если про вот эту лопатинскую историю еще как-то более-менее как-то известно, ну, там, хоть где-то, вот то, про что я сейчас расскажу, про это вообще ничего не известно. Ну, как правило. То есть, это об этом можно прочитать там у 2-3 каких-нибудь специалистов, и при этом, не знаю, один абзац. Да, что была такая покушение, была попытка покушения на Николая II кружком Распутина в Москве. Все. Как бы. Но если мы копнем, там масса.
На полный штык.
Значит, я просто начну, вот, чтобы прониклись прямо. Вот эти понравился. Это справка Московского охранного отделения Департамента полиции. 1896 год. Осенью 1894 года в отделении по охранению общественной безопасности и порядка в городе Москве получены были сведения о том, что в квартире номер 6 дома Якуб, это владелец,
по Тишинскому переулку. Тишинский переулок, он есть и сейчас, это вот Тишинская площадь, в Москве там стоит этот памятник царетелевский, который в народе называют шашлык. Там такие буквы нанизаны, но он реально выглядит как кукурузин или как шашлык. Вот этот Тишинский переулок, это район там Красной Пресни, Грузинские улицы и все такое. Занимаемый студентом Московского университета Алексеем Иосифовым Павелко-Поволоцким, окончившим курс Московского университета, Иваном Спиридоновым Распутиным, томскими мещанками Таисией и Александрой Михайловыми Акимовыми и дочерью отставного коллежского секретаря Анастасии Николаевой и Лукьяновой происходят частые сборища учащейся молодежи, на которых Распутин произносит речи террористического характера.
А вот скажи, пожалуйста, вот эти вот двойные фамилии, это дворянское что-то?
Нет, это, ну, в смысле, бывали и дворянские, но это вот томские мещанки Таисия и Александра Михайловыми Акимовыми. То есть это такая достаточно... В дворянах-то понятно, там, господи, граф Эссен Фермор Стенбок. Или там, простите, этот Юсуповый... Все, коллапс. Господи, какая же вторая-то фамилия-то была. Извините, бывает так. Миллион экскурсий вожу, а когда приходит время, пустая голова. Соответственно, вследствие всего за поименованными лицами с начала января 1995 года, ну, то есть стуканул кто-то, и было учреждено наблюдение. Учреждено было непосредственно наблюдение. В начале марта означенное наблюдение было усилено, причем с этого времени, между прочим, обнаружены были особые частые сношения. Ну, тут идут кто с кем сношался, кто куда ездил и так далее. Значит, некий там Василий Дмитриевич Бахарев, поведение последнего обратил на себя особое внимание наблюдения все более и более частыми посещениями им различных аптекарских магазинов, где он, по-видимому, приобретал различного рода предметы. Лечился, наверное, от большой болезни. 25 апреля Бахарев с Распутиным, встретившись на улице, отправились на Ваганьковское кладбище, пересекши которое, перелезли через деревянный, усаженный гвоздями, очень интересно, мне нравится такая подробность, забор, решили через полотно Московско-Брестской дороги на Ходынское поле, пришли и шагах в 50 от полотна дороги приостановились. Бахарев присел, а Распутин, обернувшись лицом к кладбищу, стал наблюдать за происходившим вокруг. Тут, кстати, еще вот почему это все интересно, это вот филерские наблюдения, это их как бы, довести, как они вообще форма подачи материала вышестоящему начальству.
Наружка.
Наружка, да. После этого они отправились далее, отойдя от полотна дороги шагов на 300, вошли на вал около одной из выкопанных в этом месте ям, тщательно осмотрели вокруг и скрылись в яме. Через несколько минут послышался глухой взрыв. И над местом, где находился Бахарев и Распутин, показался белый дым. Посмотрим 26 апреля. То есть они дождались, когда эти уйдут, и потом, соответственно, пошли, что же там взрывали они. Утром означенного места начальником охранного отделения на дне указанной и выше ямы оказалось овальное обожженное пространство около 4 аршин длиной и 1 аршина в ширину, с небольшим отверстием в земле близ одного края обожженного пространства. При этом около этого пространства найдена была стеклянная пробирка с бело-желтоватым порошком на дне. Дальше. Вслед за 27 апреля наблюдением замечено было, что в 10 часов вечера в квартире Бахарева на извозчик подъехал Михаил Иванов Егоров, который, не отпуская извозчика, быстро соскочил с пролетки и прошел к Бахареву. Вскоре Егоров вышел оттуда и на том же извозчике поехал домой, по-видимому, что-то увозя с собой. А 28 апреля к нему пришли Распутин и Бахарев, которые принесли с собой какой-то сверток и бутылку с жидкостью. У Егорова с Распутиным и Бахаревым осталось 4 часа, причем в этот промежуток времени Бахарев все время остался в квартире. Значит, ну, дальше продолжает. Во, еще здесь вот важный момент. 2 мая Бахарев и Таисия Акимова сошлись у Зинаиды Герн-Гросс, откуда втроем отправились сокольники, где в роще занимались, по-видимому, какими-то химическими работами. Зинаида Герн-Гросс будет героиней наших будущих рассказов, а она потом стала агентом охранного отделения. В отличие от многих, она, когда ее вскрыли, она открыто призналась в этом и сказала, что а мне вот не стыдно, наоборот. То есть она идейно поняла, что она не в состоянии работать в этой организации, и сама, в общем-то, предложила свои услуги и была одним из самых успешных секретных сотрудников Московского охранного отделения. Дальше интересно начинается. Николаевский вокзал. Это тот вокзал, на который мы до сих пор приезжаем из города Петербурга с московского, сейчас он называется Ленинградский, тогда он назывался Николаевский. Из числа добытых наблюдением данных, кроме выше приведенных, следует отметить, что также 18-23 апреля, в первый из этих дней, Распутин с Бахарем отправились на вокзал Николаевской железной дороги, где в течение часа осматривали платформу приходящих поездов, обратив особое внимание на подъезд к императорским комнатам со двора. На выход из этих комнат на платформу, а также на лесенку в конце последней, спускающуюся на полотно дороги. Возвращаясь домой, Распутин и Бахарев подробно осмотрели некоторые дома на Мясницкой улице и, дойдя до Мясницких ворот, расстались. Значит, дело в том, что вообще изначально, если вы приезжаете на Московский вокзал, на Ленинградский вокзал, вы едете, и вы, то есть Мясницкая улица, она фактически по прямой к этому вокзалу, и раньше по Мясницкой-то, собственно, цари и приезжали в Кремль. То есть они осмотрели вокзал, пошли осмотрели Мясницкую улицу. 23 апреля те же лица были на Воскресенской площади у Иверской часовни. Ну, это главные ворота, ведущие в Кремль, если вы там приезжаете, в Тверской идете. Эти ворота, они потом были снесены, потому что там танки не проезжали. А сейчас восстановили и ворота, и часовня там эта Иверская стоит. Где осматривали ворота здания городской думы и вообще площадь. Затем пошли по Театральной площади и, дойдя до Третьяковского проезда, этот проезд, который проложили братья Третьяковы, особенно младший брат Павла Третьякова, Сергей Третьяков, там была проблема, что вот эта Китай-Городская стена, которая окружала эту местность, там было буквально несколько ворот, и, ну, пробки были. И они подали прошение в Думу, чтобы прорубить дырку в Китай-Городской стене и сделать этот проезд. И Городская Дума, они на свои деньги это все сделали, Городская Дума знак признательности назвала этот проезд Третьяковским. Смотрели по направлению китайского проезда, горячо разговаривая, а вслед за сим внимательно рассматривали башню в Китайской стене. Во всех трех местностях Распутин и Бахарёв делали какие-то отметки на бумаге. Все вышеизложенные данные в связи с распространившимся в Москве слухом о предстоявшем будто бы в начале мая 1795 года посещении столицы их императорскими величествами дали московскому охранному отделению достаточно оснований заподозрить их, ну и, в общем, арестовать. При этом у Василия Бахарева отобрано было свыше 300 предметов, составляющих как бы химическую лабораторию. По осмотру этих предметов при участии в качестве эксперта профессора Императорского Московского технического училища Колли оказалось, что все найденное Бахарева может быть разделено на две категории. Ну, там идут взрывчатые вещества и, кроме того, револьвер, при нем коробка с патронами, значит, и так далее. Ну, и плюс еще куча нелегальной литературы и так далее.
Ну, то есть, в аптеке он покупал, да, там написано «предметы», это не для лечения, это, видимо, оборудование.
Да, конечно, конечно, он покупал оборудование, естественно, шучу, да. И вот что еще было найдено среди предметов у всех арестованных. Печатная книга «Дело о совершенном 1 марта 1981 года злодеяниями, жертвой коего пал в бозе почивший император Александр II. Приложение к журналу «Исторический вестник». То есть это официальное издание, но они его использовали как учебник. Да, как учебник. Рукописная тетрадь, заключавшая в себя, между прочим, выписку из правительственного вестника по делу Нечаева, содержащую сведения о наказании, дальше, и о личности Иванова, и об убийстве последнего. Вы помните, да, Нечаев убил Иванова на территории нынешней сельскохозяйственной академии, на парке. Выписку из бумаг Волховского, по-видимому, привлекавшегося по делу Нечаева, где указывается на политическую революцию и истребление гнезда существующей власти. Выписку из газеты «Земство» об административной высылке. Выписку, по-видимому, из той же газеты, озаглавленную «Тайные общества по русскому законодательству». Дальше тут еще ряд, и главное, что еще, выписку о заглавную «Внутреннее обозрение номер 17 и конституционалисты 81 года», содержащую сведения о мерах, начиная с убийства Мезенцева по 1 марта 1781 года. И даже, ну тут я пропускаю, выписку и заглавленную из биографии Достоевского, заключавшую сведения о кружке Петрашевского. Выписку, озаглавленную «Траляля» с кратким описанием покушения Соловьева 2 апреля 1779 года. То есть все эти деяния, которые были до этого, они все служили некой ролевой моделью для этих товарищей. Причем они использовали официальные источники.
ролевая модель, это по-русски пример.
Пример, да, для подражания.
Я другое скажу, то есть тут из этого совершенно очевидно, что это совершенно самостоятельная группа, не связанная ни с кем.
Иначе, да, да, да. Они...
Чушь никто бы не выписывал.
Они, да, они абсолютно самостоятельные, это просто мы, я говорю, я рассказываю вам про некий промежуточный этап перед тем, как партия социалистов-эсеров стала социалистов-эволюционеров, правда.
В рапорте удивило странное. Скрылись в яме. Через несколько минут послышался глухой взрыв. Они в яме сидели, что ли, когда взрывали?
Они, я объясню, что это такое. Они взрывали не бомбу, они испытывали запал.
Я про то, что из ямы они должны были вылезти, когда взрывали.
Не, ну там взрыв был такой
нормальный.
Чпок.
Ты в детстве много чего взрывал?
Нет, но...
чпок, если там 4 сажения на одну или сколько там было, это серьезно жахнуло. Так-так, извините, да.
Вот мотивировка, например, почему Таисия Акимова пошла в террор. По ее убеждению, настоящее неудовлетворительное положение вещей в России, все бедствия как то, невозможно экономическое положение народа. Но на самом деле это вся правда. Полное его невежество, отсутствие образования, вообще полная подавленность всех классов общества, совершенное отсутствие свободы мысли слова происходит от ненормальности существующего политического строя, который поэтому должен быть изменен, достигнув же этого возможно, исключительно путем систематического террора, начиная с цареубийства при удобном первом случае. Ну и дальше, соответственно, идет расследование о том, как это все происходило. Начали они, естественно, собирались они читать рефераты. И вот дальше Распутин на одной из встреч предложил организовать террористическую организацию путем образования маленьких кружков из 5 лиц. Это сразу же напоминает систему, которую Нечаев.
Звездочка советская.
Да, Нечаев предлагал, да, то есть кружки из 5 лиц. Вот. Не все там на самом деле соглашались. Вот некая Надежда Ильина Аракчеева заявляла, что находит террор средством безнравственным, призывает лишь культурную деятельность, для чего и думает учиться. Соответственно, она к ним не ступила. Как этот Бахарев изготовлял бомбы? С конца марта заготовлены были 2 пробных снаряда из 2 жестяных коробок от зубного порошка, из коих одна была наполнена смесью желтой соли, синильной кислоты с сахаром, а другая пероксилином. В обеих коробках вставлено было по стеклянной трубке с серной кислотой. Вот с этими-то как раз снарядами они отправлялись, значит, их испытывать. Дальше, вот когда они ходили с целью испытания снарядов в Сокольнике, вот не удались эти испытания. Знаешь почему? Потому что в Сокольниках было много народу. Вот незадача какая.
Не подумали, что...
Да-да-да, что... Вот.
Всё-таки пустырька, вот Ходынка, там хоть понятно, это какое-то поле.
Да. План самого исполнения покушения твердо установлен еще не было. Останавливались на местности около Иверской часовни, что, однако, призвано не быть неудобным, а затем думали приобрести окно по пути следования императора. Я вот хочу обратить ваше внимание на словосочетание «приобрести окно». Это очень интересная история. Дело в том, что когда император приезжал в город, как правило, естественно, его маршрут был известен, потому что там в каждый дом приходили, спрашивали, как ваше здоровье, как здоровье ваших жильцов.
Все ли хорошо?
Все ли хорошо? Хорошо ли вы кушаете? Да, и так далее. А ушлые жильцы, они свои вот, квартиры и комнаты, которые выходили на улицу, они могли сдавать именно вот эти окна, чтобы пустить туда народ посмотреть. То есть это был такого своего рода бизнес. Поэтому отсюда выражение «думали приобрести окно». Угу. Либо снять комнату, либо, если не получится снять комнату, вот именно приобрести.
То есть тупо потаращиться на
приезжающий. Да, тупо потаращиться на
царский кортеж,
да, 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 да. Вот. Дальше, вот, например, как деньги собирались. Мысль об устройстве такого сбора на террористические цели, но под различными другими предлогами. Например, в пользу политических ссыльных. И то приходило обвиняемым еще зимой. То есть они собирали эти деньги на террористическую деятельность, но там в пользу бедных студенток, которым нужно выехать за границу учиться, были такие, например, формулировки. Вот. В общем, пытались они долго изготовлять эти бомбы. Все работы Бахарева с взрывчатыми веществами производились им на средства Распутина и Таисии Акимовой, которым на этот предмет потрачено было около 50 рублей. То есть 50 рублей, а там, помните, 3000 человек давал. Угу. Это ж сколько бомб-то можно наклепать.
Забомбить.
Да, на эти деньги. Значит, как они объясняли, откуда у них вот эта литература и что она им дает? Что же касается остальных, то тетрадь с выписками из политических процессов оставлена им потому, что он интересовался этими процессами как характеристикой умственных эпох. Вот, значит, это Распутин докладывает. А вот, например, Дмитрий Бахарев, его показания. Около Рождества 1994 года Распутин обратился к нему с просьбой, не может ли он приготовить ему метательный снаряд. То есть он приходит и говорит, не можешь ли ты мне бомбочку приготовить? Хотя при этом Распутин не указал ему прямо, для чего нужен ему этот значенный снаряд, но он, обвиняемый, конечно же, тут же понял, что снаряд этот предназначается для покушения на жизнь государя-императора, так как еще раньше знал Распутина за человека с убеждениями террористического характера. Сам он, обвиняемый, таких убеждений не разделяет, но тем не менее согласился исполнить приведенную просьбу Распутина и желание научиться делать метательные снаряды, при помощи коих думал уничтожить в России разврат, бросив такой снаряд на бульвар, где гуляют проститутки.
Молодец.
Тут все прекрасно. Ну, во-первых, сразу поясняется, где я тут опять-таки Клима Самгина читаю. Там спокойно прям Горький пишет. Проститутки вот мимо дома Елисеева по Тверской гуляют. Вот они по бульвару гуляют. И вот он собирается этот разврат победить, как бросив туда бомбу. Ну, мы знаем, что сразу же разврат был бы...
Звери задрожали, да, обморок упали.
На корню сразу же был прекращен бы. Да. Все проститутки забились бы в щели.
Полет мыслей вообще.
Это его официальные показания, причем заметь. Вот. Значит, тут более подробно он дает характеристику метательного снаряда. Один из них представлял собой коробку из-под зубного порошка, наполненную смесью бертолетовой соли, сахара, желтой соли. Внутри этой коробки была вставлена стеклянная трубочка с серной кислотой, а перпендикулярно к ней железный стержень, один конец которого упирался в трубочку, а другой выходил наружу и оканчивался припаянной к нему студенческой пуговицей. Кроме того, в коробку был налит свинец с таким расчетом, чтобы она падала всегда на пуговицу. Ну, то есть падает Не, ну он падает на пуговицу, то...
Не упадет оно на пуговицу. Это как финка с ртутью, значит, которая летит, не переворачиваясь.
Да. С Гернгросс, вот с той самой Зинаидой Федоровной Гернгросс, они покупали, соответственно, препараты для всего этого в москательной лавке в торговых рядах. Это, грубо говоря, вот на месте ГУМа раньше были торговые ряды, и москательная лавка, это вообще москательная, это очень извращенное от слова мускус. Это товары, вот вся вот эта бытовая химия, химия, как мы бы сейчас сказали, это москательные товары, как их тогда называли. Дальше. Это уже их показания. Ну, вот они направились к этому Агальскому кладбищу. Там была взорвана, была пробирка с пикриновой кислотой в кристаллах. Опыта же со сплавленной кислотой провести не удалось, так как пробирка со значенным веществом была им Бахаревым где-то утеряна.
Первый разбил, а второй потерял.
По предъявлению обвиняем Бахарёву пробирки, найденной начальником Московского охранного отделения при осмотре 26 апреля, означенной выше ямы, обвиняемый удостоверял, что пробирка это и есть именно утерянная им пробирка со сплавленной пикриновой кислотой. Он потерял, а начальник охранного отделения нашел.
Молодцы.
Видишь, какая...
Прелесть.
Да. Ну, затея... Как вы понимаете, не удалась. Тоже вот интересная мотивация. В конце апреля Бахарев обратился, значит, Гернгросс с просьбой купить ему пикриновой кислоты, говоря ему, что, пожалуй, такую ему такую не выдадут. Ей же, как барышне, могут продать без затруднения, предположив, что она нужна и для окраски искусственных цветов. Да. Тут идет их некоторые адреса, Большой Казихинский переулок, это в районе Патриарших прудов, это известная там Большая Казиха, это известное место, где все студенты тусовались, Старая площадь, ну и дальше, в общем, разные другие показания, из которых просто я такой самый сок выделяю. Значит, опять-таки, вот как Распутин видел свою революционную организацию. В конце, значит, стал говорить о необходимости образования революционной организации. Лица, вошедшие в первоначальный кружок, должны были образовать второстепенные кружки из пяти лиц, которые относились бы между собой через представителей. Остальные же члены оставались бы друг другу неизвестными. Назначением описанной организации была террористическая деятельность. Это чистой воды нечаевщина. Вот просто один в один. У Нечаева была точно такая же система, у которой он хотел вести главный кружок. Каждый из этих организует еще из пяти, там каждый из этих организует из пяти, и вот так вот они, как сетевой маркетинг, сводятся непосредственно господину Нечаеву. Вот интересное, значит, тоже наблюдение. одного из, кого схватили студентов. Около этого времени он зашел к Распутину, справиться не может ли тот доставить ему какие-нибудь занятия. Остался у него пить чай, как происходит вербовка. При этом у них зашел разговор, во время которого Войнарский, вот его фамилия, заметил, что русский народ предан своему государю, что самодержавие в России благодаря этому сильно. С этого замечания разговор перешел на существующий в России образ правления, причем Распутин высказал, что надо стремиться к ограничению монаршей власти, и что для этого нужно создать организацию с полнейшей конспирацией, поделить на пятерки так, чтобы сносились между собой одни только представители этих пятерок и бла-бла-бла. Заметив при этом, что в случае, когда кто-нибудь предаст эту организацию, то должен быть убит, и что он не поколебался бы поступить с таким же лицом точно так же, как поступил бы Нечаев с Ивановым, говорит вот один из свидетелей. То есть, дело Нечаева, надо сказать, оказало довольно...
Ну, умный был, в отличие от многих.
И более того, вот формулировки, да, тоже один сказал, когда к Бухарёву зашел человек по фамилии Бельцов, то тот ему сказал, вот мы думаем на Николашку охоту устроить с Распутиным, сказал он ему. Но охоту с Распутиным устроить не удалось. И, в общем-то, это не последнее покушение, которое планировалось на Николая II, там, ну...
Не единственное,
да. Оно было первым, но не последним. И, в общем, наверное, на сегодня достаточно этого прекрасного цирка. В следующий раз мы с вами уже, я буду рассказывать про уже удачное покушение студента Карповича, Петра Карповича, на министра просвещения Боголепова, которое случилось в здании этого самого министерства, располагающегося ныне на улице Зодчего Карла Ивановича Росси. И про первый теракт успешный эсеровский, вот как раз Бломашов и Сипягин, министр внутренних дел, и поговорим о такой персоне, как товарищ Гершуни. Покажу уникальную книжечку 1908.
Я знаком с его потомками.
Да, о, прекрасно, расскажешь мне.
Не расскажу. Они приличные люди.
Вот. Мне подарили книжку, им написанную, изданную еще до революции, один из экскурсантов. Принесу, покажу. Покажу, какое воздействие оказывал Максим Горький на них, потому что Гершуни тоже был литератором, он писал такой замечательный рассказ-поэму про как мол боролся с волнами. В общем, это все в следующий раз. В конце хочу напомнить, что у меня сейчас идут усиленные экскурсии в Москве и Петербурге.
Лето, хорошая погода.
Продолжаются наборы экскурсантов в группы в Париж, которые, возможно, я повезу по осени, там, в зависимости от того, когда вы можете, формируется его в сентябре, октябре, ноябре, декабре. И еще я давно, меня многие просят уже, я, наверное, начну, если СМИ организовать, возить на такие краткие туры москвичей в Петербург. Ну, там пятница, суббота, воскресенье. Вот если вам это интересно, тоже звоните мне, пишите, посылайте почтовых голубей. Вот, меня очень легко найти. Мне просто сейчас надо понять ценовые категории, какие отели снимать, в каких местах есть, сколько у вас денег за это брать себе лично, да, ну, то есть, как бы я готов подстроиться. Вот, это вот то, что я хотел сказать сегодня.
Я чуть-чуть отбегу назад. Упомянутое то, что данные граждане, судя по выпискам, ни с кем не дружили, то есть это отдельно взятый какой-то кружок граждан, которые увлеченно вдвоем там бегают, что-то изучают, разглядывают. Все-таки спецслужбы не дураки были, то есть их заметили,
не
нашли, послали наружное наблюдение, которое наблюдало за взрывами в ямах, беготне по Мясницкой, выпискам каким-то там и прочее, В конце концов задержали, арестовали и, я так думаю, наказали.
Наказали, да, но, естественно, там никакой смертной казни не было. Хочу сделать пару помарок. Спецслужбы были не дураки, все это зависело, конечно, от регионов. То есть в каком-то городе были не дураки, а в каком-то дураки. Это очень сильно зависело от начальника охранного отделения. И я потом принесу двухтомник воспоминаний деятелей охранного отделения. Там вот есть прекрасные воспоминания Мартынова. Он работал в московском охранном отделении. Но я думаю, что если бы он был менее воспитанный человек, он про некоторых своих коллег просто бы матом писал. Вот. Реально. Да?
Наберут дураков по объявлению.
Вот. Поэтому, ну и там другие тоже. Но поскольку это было такое время, когда все-таки надо было следить за речью, это во-первых. А во-вторых,
все-таки при Александре III удалось поприжать вот эту революционную деятельность. И надо сказать, что вообще, на самом деле, вот у нас время эпохи Александра III, она всеми трактуется как такая эпоха контрреформ, это правда. Но к концу его царствования все-таки вот эти тиски начали немножко разжиматься. То есть, что-то там пошла какая-то струя. И вот это как раз было такое вот затишье перед бурей, да, простите, такой штамп, которое разразилось уже в самом начале 20 века, когда в России просто, ну, была волна террора. Я принесу, покажу книжку Анны Гейфман, которая навела там в свое время шороху среди историков, которая там какие-то цифры приводит, я не помню, чуть ли не 17 тысяч жертв вот, за это время. Поэтому, да. Ну, мы, естественно, будем говорить про самые громкие, самые известные эпизоды, потому что я... И в основном, конечно же, как я уже говорил, про Петербург и Москву, потому что это два города, где я более-менее ориентируюсь. Про остальное так вскользь.
Мое почтение. Сегодня, пожалуй, что, несмотря на скорбность происходящего, один из самых веселых выпусков.
Да, да, один из самых веселых выпусков. И вот, ну, слава богу, никого не убили. Да. Хотя хотели. Хотели, но не убили.
Спасибо, Павел Ильич. Линки для всех интересующихся под роликом. Записывайтесь, приходите, послушать живьем. И это гораздо интереснее, чем смотреть ролики.
Да, я доступен.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.